Анатолий Васильевич, поскольку мы находимся с вами, так сказать, в двух шагах от нашей альма-матер, от Ленинградского электротехнического института, то естественный вопрос, как случилось у вас лично, потому что это у каждого индивидуально происходит, как же случилось, что воспитанный в одной религии коммунистической, вы вдруг пришли и открыли для себя такое понятие, как карма? Что вас к этому привело? Ваш путь?
Это вообще тема, наверное, следующей книжки моей, потому что мне, конечно, надо рассказать о своей жизни, это достаточно интересно. Может, это было событие, которое хватило бы на несколько жизней, честно говоря, человеческих. Но я, мне довольно сложно об этом рассказать, именно потому, что я не вписывался вот в эту религию. Я и в ту не вписался, и в эту не вписался. Я не вписывался. Значит, дело в том, все в том, что я был активным противником этой религии, вообще я воевал с ними. Это было в Печерском монастыре, вот это были серьезные дискуссии. Но случилось так, что я перевернулся, вот как и сам впал, в полном смысле снова. Но у меня же был тот эпизод 70-го года, когда, ну, как я считаю, ко мне явился ангел-хранитель и сказал, чем я должен заниматься. И объяснил мои назначения, и то, что я буду поэтом, и то, что я буду там какие-то... чисто творить. Но дело-то в том, что я-то принял это просто как, ну, некое сошедшее на меня спокойно, и никуда не дернулся, не приучал вещать, ничего. Потребовалось еще 12 лет с 70-го года. Но после этого мне действительно все применилось. И мне как физику пришлось самого себе объяснять, потому что со мной происходили такие мероприятия, такие события, которые требовали объяснения. Я не мог жить спокойно, я должен был объяснять. И именно потому, что я нахожусь внутри явления, мне удалось, мне кажется, многое объяснить. Потому что наука, которая пытается наблюдать эти явления со стороны, а это основной метод научный, наблюдение со стороны, она видит, как всегда, только часть, не, сечение только чего-то, а никак не само явление. А когда она находится внутри явления, тогда совершенно иное видение. Ну и просто мой физический фундамент позволил мне действительно много в этом смысле понять.
То есть вот то, что с вами произошло, вот это явление ангела-хранителя, да, оно пришло к совершенно не готовому человеку? Или все-таки в течение жизни были у вас какие-то...
Я думаю, что это не так, конечно. Это как книга приходит к человеку, когда он готов, учитель приходит к ученику, когда он готов, все было к тому, чтобы я уже был к этому
готов.
А
что было все-таки?
Что, ну, было? Во-первых, я 30 лет, я к тому времени уже много лет пел в хоре. Я не просто пел в хоре, а я был президентом студенческого хорового клуба «Гаудамус». То есть я виден в хоре значительно больше, чем просто кружок пения. Потому что человек, поющий в хоре, участвует в сотворении гармонии, он участвует в Боге. Он живет в Боге. Поэтому для меня это было мощнейшее воспитательное такое дело. У меня как-то автоматически это получилось. Я не обучался йогой, не обучался ничему. Ну, понимаете, когда я понял, игра такая была детская, когда задача не решается, ну какая задача там, жизненная или такая, если ее не мучить, а я так ее комкнул в комочек и закидывал на чердак себе туда, подсознание, через трое суток приходило элегантное решение. Мне понравилась эта игра. Уже в институте я на лекции не ходил, а экзамены сдавал хорошо. У меня куча было свободного времени, я употребил его в творчество, в самодеятельности, я был очень активен в этом деле. Я всю жизнь в самодеятельности. А это элемент творчества. А вот чем больше человек в творчестве, тем больше он реализует свой искру Божью, которая в нем есть. Тем больше он реализует себе, ну, ту часть богочеловечности, которая ему отведена.
Ну и, как я понимаю, в основе все-таки воспоединимого пути лежит ваша колоссальная практика по топологии человеческого поля.
Я биополя. Думаю, что нет. Я думаю, что так сказать нельзя. Просто мне занятие парапсихологией и экстрасенсорикой подсказало разгадку. Вот именно в том, что поле человека, оно, ну, какое-то конечное, да, и когда оно увеличивается после подкачки, вот что, и что этот параметр, он физически точен и неизменен в течение жизни, вот это мне подсказало догадку, что это есть тот порог, к которому надо идти. А так как у меня мой личный путь был таков, что у меня поле нарастало с процессом жизни, я примерно понимал, почему. Дальше все было только обобщить. Поэтому я благодарен провидению, которое меня привело вот к тому, чтобы я понял, что такое экстрасенсорика и парапсихология, но я не могу сказать, что это основное, главное. Это все школа, одна школа жизни. И вот я могу сказать, я очень благодарен за судьбе, я очень счастливый человек.
Как вам сейчас живется в такое вот смутное, тревожное время, когда все жалуются на то, что вот так плохо?
Вы знаете что, в связи с тем, что я давно пребываю в этой внутренней свободе, на меня эти внешние обстоятельства, ну, никак не сказываются. И вообще, человек, пребывающий в этом состоянии свободы внутренней, он свободен и от внешних обстоятельств почти целиком. Это не значит, что я не задействован как-то, ну, в судьбе страны, освободился. Ни в коем случае. Надо соизмерять себя вот с окружением.
А разве вы не считаете, что вообще история развивается независимо от личностей? Это исторический процесс вызывает для своего, так сказать, решения ту или иную личность. Я так вообще смотрю спокойно на все эти съезды и на все эти перипетии.
И вообще, что такое христианское видение мира? Это есть данность. Так если относиться ко всему как данность, то, естественно, я воспринимаю очень спокойно все эти события. И меня никогда не отчаивало на то, что там, скажем, нет чего-то в магазинах. Потому что вот я всегда говорю аудитории, с которой общаюсь, я говорю, что для того, чтобы реализовать все Бога человека, это основная цель вот этих книг моих, принцип воспитания и созидания в себе этого Бога человека, это то, что называется подвиг внутренний. Для этого не нужно ничего, денег не нужно. У человека всегда все есть уже, чтобы реализовать это христианское спасение в себе. Одежда есть, какая-то крыша есть, что-то есть в холодильнике. Всегда все есть. Значит, ассоциация космической цивилизации давала возможность землянам перестроить методологию мышления. Там разговор шел о том, что Землю может погубить превалирование логического мышления, как основного мышления. В общем-то, я в своей книге привожу это под понятием технократического мышления. Оно действительно разрушающее мышление, не созидающее. На 60 лет землянам была обеспечена некая защита этой космической цивилизации от вредного воздействия космоса, которое есть. Ну и, короче говоря, никто этого возгласа не услышал. К великому сожалению. Земля пережила две мировых войны, вернее, мировую войну, потом гражданские войны. И, в общем, там масса экологическая катастрофа, которая была именно продуктом вот этого технологического мышления. И в 80-м году просто было четко сказано ультиматум, время ультиматума кончено, живите как знаете, защиту снимаем, вы нас не послушали. И после этого началась вакханалия вот так называемых контактеров. И вот ветер дует оттуда. То есть с моей точки зрения эта публика в основном общается не с высшим разумом, как они считают, а с параллельными мирами, которые сейчас очень активизировались. И хорошо это или плохо, не берусь судить. Но, по-моему, не очень хорошо. Потому что я убежден, что у каждого человека есть его истинный источник информации, это его ангел-хранитель, которого надо слушаться. Все остальное есть шунтирующая информация, шунтирующая наш основной канал информационный. И в этом смысле я им просто очень сочувствую. Я думаю, что если вы пребываете в вере, никто к вам не подключится, никакой высший космос или соседнее сознание, и все будет хорошо. Но здесь чрезвычайно важно вот вопрос, который я тоже поднимаю в книжке, это вопрос веры, вопрос пребывания в вере. И вопрос пребывания в вере именно в рамках вот именно русского менталитета, русской вот этой, ну, той философии общего дела, как говорил когда-то Николай Федорович Федоров, да. Все-таки мы корнями-то, хотим мы это или нет, происходим из православного, так сказать, ветви христианства. И вот то, что сейчас происходит, и то, что нам сейчас, ну, пастыри, добрые пастыри из Америки, из Франции, из Кореи, из Италии, из Германии пытаются нам высказать, ну, некие свои, и навязать даже, боже мой, не просто сказать, а навязать нас, просветить нас, с моей точки зрения, несет колоссальный вред, а не пользу. Дело все в том, что
они, по-моему, совершенно не учитывают, прежде всего, русского менталитета. Я вот сколько их слушала, они вот какие-то очень рациональные и очень теоретические, отвлеченные какие-то, прагматические.
Ну, это же принцип европейского мышления, европейской души. Душа же европейская, фаустовская душа. Это Гамлет. Принц датский мог задать вопрос, to be or not to be, быть или не быть. А русский человек всегда говорил, кто виноват, а что делать. Это совершенно другое рациональное мышление. А никак не к западному близко не лежащее. И поэтому, если посмотреть в этом смысле, что из себя представляет вот вера, ну, будем говорить, в европейском варианте вот того католицизма, она, с моей точки зрения, просто формализована, предельно формализована. Это в пятницу, в субботу все мужчины развлекаются, ездят на автомобилях, дискотеки, все. На воскресенье они должны прийти в церковь всем семьей и выслушать проповедь. Я много слышал проповеди там. Это выглядит просто чтение Евангелия, иногда театрализованное, иногда просто актерское такое. Очень яркое, очень громкое чтение, но все того же, и извечно, из года в год одного и того же. Я, более того, я столкнулся с совершенным феноменом попытки в Америке создать новую религию. К нам приезжала в Петербург, приехала так называемая новая калифорнийская религия Science of Mind, наука сознания. Эта конференция происходила в Центральном обществе знания на Литейном 42. И меня просто поразило, ведь сама идея восходит к чему? Если вы будете в своем сознании долбить одно и то же, ну, грубо говоря, мани.
Какие у вас появятся?
Материализуются, чтобы денег, совершенно точно. То же самое с Богом у них. Если вы будете все время долбить Бог, то веруете, что Он есть. И они молитвенники нам раздавали на русском и английском, которые звучали так. Я знаю, что есть Бог. Я знаю, что Бог создал меня. Я знаю, что Бог создал все. 36 раз я знаю, и это молитва. То есть это такой абсурд вот с точки зрения нашего русского менталитета, как вы говорите. Потому что для русского православного ощущение Бога – это внутреннее, интимное ощущение.
И очень личное.
Да, интимное ощущение. Uh-huh. Царство Божие – это внутри вас. И о Боге в суе не говорят. И когда я спросил одну преподобную, там в основном женщины приехали из Америки, вы куда приехали? Она говорит, ну как, в Россию, в Петербург. Я говорю, а зачем? Преподать вам первый урок. Ну мы из первого класса вот пришли, из детского садика, сели за стол, и нам добрые пастыри дают понимание Бога, веры и так далее. Никакой веры это не является. Они даже понятия об этом не имеют, ни в духе, ни в вере. Это полный потолок ментальный, вот этот потолочек. Я верю, что есть Бог, вот. Не пребывание в вере, а вера.
Вы знаете, вот когда спросили одного архимандрита нашего, сколько верующих в России, он сказал, что все. Только одни верят в то, что есть Бог, а другие верят в то, что его нет. Вот на чем зиждется наша вера в то, что его нет?
Мне кажется, что она зиждется на наукообразном мышлении. Наука сказала, что нет подтверждений Бога, эмпирических подтверждений Бога. А так как наука говорит с их точки зрения истину, отсюда все есть. С моей точки зрения, наука вообще не понимает мира. Вот, да простят меня все ученые мира. Она видит некое освещение мира и рассуждает о мире. Понимаете? Uh-huh. А мир, он объемен. И мне кажется, что как только наука в своей парадигме отойдет от плоскости и попытается освоить объемность, ну, совершенно сказочные технологии, они уже начинаются. Uh-huh. Я уже знаю, это что тоже творится в Москве. Это отход от плоскости на объем. Uh-huh. И начинается совершенно чудеса. И не работают все эти законы термодинамики, и КПД может быть 10 тысяч%, и все что угодно может быть. И оказывается, энергия вакуума – это основная энергия, которая в этом мире есть. В общем, здесь разговор очень глубокий.
И серьезный. Главное, что все это уже есть.
Все это есть. И в этом смысле, именно поэтому, мне кажется, что вот именно наукообразность мышления, она приводит просто к отрицанию. Uh-huh. Не может быть, потому что не может быть никогда. Вот и все. Ну, не дальше.
Знаменитый принцип Китайгородского.
Совершенно правильно. А вот вопрос, что внутренний, духовный мир есть. И надо сказать, что я помню еще первые начало парапсихологии, когда... Ну, показывали, скажем, биофонарь, биолазер. И неверующий, там, капитан первого ранга, который, да нет никакой энергии, кроме электромагнитной, кричал. Что здесь дурью машут? Нет, ну давайте вот попробуем. Значит, ну, радиус действия, говорит, моего Деев Александр Александрович, говорит, вот 86 метров. Сейчас вот до этого неверующего хватит. Ведь ничего же нет. Он вскочил и убежал из зала. Это вот к вопросу неверия. Ничего нет, но не дай Бог. Понимаете? Это все то же самое. На Бога надейся, сам не помешай. И в неверии, веры в неверии, и веры в это самое дело. Все же верят. На Бога надейся, сам не помешай. Все так и живут. Нет пребывания в вере. Ни там, ни там. А это вот это ментальный механизм. Вот такой вот здесь вот потолочек сидит. Надо вот тут. Тогда совершенно иначе меняется жизнь.
Нас очень часто лишали действительно огромного количества информации, которая была накоплена даже уже. И поэтому, может быть, мы так мало и знаем о том богатстве представления о мире и Вселенной, которое существует.
Ну, действительно, наверное, так. Но просто сейчас просто барьеры достаточно-то сняты. И мне кажется, что то, что касается, ну, вот, скажем, вопросов о хиллерах, которых мы так пытаемся к ним подойти.
Филиппинских
хиллеров. А вообще хиллер с американского – это просто целители. Хиллер. Мы просто связали это только с филиппинцами. Все, что касается информации о хиллерах, она, конечно, искаженная. А наша примерно по такому принципу, что даже доклад Европейской ассоциации трахеи, которая делегация съездила туда, кстати, приглашали наших.
И, я знаю, что они
и психологов, и медиков приглашали, никого не пустили в свое время. Но ездила немецкая группа, тогда СГДР, немецкая группа, киногруппа, которая все это снимала. И в результате, значит, что опубликовано было? Был большой доклад опубликован, где была глава про шарлатанов.
Что если шарлатан?
Да, ну естественно, была глава. У нас опубликовали, сославшись на ассоциацию Драгни, главу про шарлатанов. Вот это, как говорит Жванинский, раскрытие большого вопроса, но с одной стороны. Вот это точная формулировка того, что делали с нами. Это все реально. Кстати, совсем недавно вышел фильм «Ламбада для хиллеров», который снимал Виктор Алендер, «Киев научфильм». И они, и главным хиллером является мэр города Багио. Не какой-то там заштатный, а мэр города Багио. На доме, где он работает, написано, здесь работает Бог. И он действительно, вот там, они сняли все это живьем. Вот...
Операцию без ножа.
Операция, это масса операций, они сняли без ножа. Еще раз хочу сказать, это иное пространство, время, в которое можно войти и выйти. Вот это то, что используют хиллеры.
И то, чего мы...
И они считают нашу медицину, сейчас хирургию, варварской. А мы считаем их варварами. Ну, все относительно.
Скажите, пожалуйста, вот золотое сечение, можно сказать, что это признак живого? Если что-то живое, если что-то обладает золотым сечением...
Нет, так не надо говорить. Если что-то обладает золотым сечением, это признак гармонии мира. Вот это более правильный подход. Другое дело, что живая материя принципиально является проявлением золотого сечения. А значит, проявлением вот этого гармонического единства мира. Если в данном случае божественность понимать как гармоническое единство мира, а мы созданы по образу и подобию Божию, то мы действительно есть воплощенная гармония этого мира. И живая материя есть этому подтверждение. Вот так это можно сказать. Я считаю, что основное сделан в этом Владимир Иванович Вернадский. Вернадский просто обнаружил, что в костной материи, он исследовал кристаллы костной материи, нет кристалла с пятью осями симметрии, пентасистемы. И просто в этом ожерелье, удивительном ожерелье драгоценных камней, которые есть в мире, есть разрыв. Этого не может быть. Должна быть непрерывная функция. Вот. Так вот, этот разрыв заполняет живая материя. Именно поэтому Вернадский же сделал вывод, что жизнь была всегда. Не может быть мира без жизни. Нельзя вынуть ни одного кристалла. Разрушится это маниста, вот это, которое здесь у природы ожерелье драгоценностей. Именно поэтому, а дальше вот вопрос пентасистемы, это действительно пентасистема. Ну что такое пентасистема? Это пятиконечная звезда, символ пентасистемы. Это все соотношения отрезков есть золотое сечение. Это самая гармоничная фигура в мире. Именно поэтому все на флаги вешают. Не то, что там большевики семантику придумали, а у американцев каждый штат пятиконечная звезда. Это действительно принцип живого. Можно еще раз хочу сказать, вот чисто философски сказать, что живая материя есть воплощенная гармония этого мира. Но гармония может быть и в здании. Нельзя сказать, что здание, сделанное по закону золотого сечения, живое. Это немножко подтасовка этого принципа. То есть гармония более широкое понятие, чем живая материя.
Можно сказать, что все конструкции в природе, паутина у паука и так далее, они все несут в себе
элементы золотого сечения. Ну, самое любопытное, что если мы возьмем какую-нибудь случайную функцию, там, ну, профиль Гималаев, любую случайную функцию, ну, вы, наверное, помните по пути, можно развить в ряд Фурье, в ряд гармонических функций. То есть, если разложить, скажем, профиль Гималаев, получается органный аккорд. Это просто говорит, что даже костная материя, казалось бы. А что такое же сама себе Земля? Это же клетка.
Где проявляется пропорция золотого сечения? В чем проявляется?
Они абсолютно во всем проявляются. В гармонии звука, в гармонии цвета. Все, что мы воспринимаем как гармонию, там везде зарыто золотое сечение. Вот гармоничное сочетание красок. Это же частоты. Гармоничное сочетание звуков. Вот этот знаменитый аккорд гармонический. Тоника, терция, квинта, которая воспевается хор, да? Соотношение золотого числа. Соотношение отрезков. Вот улица Росси. Удивительно гармоничное улица. Соотношение отрезков и золотое сечение. Пирамида Хеопса. Везде зарыто золотое сечение. То, что мы воспринимаем как гармония, еще раз хочу сказать, это просто ключ гармонии мира. И вот я еще раз хочу сказать, что вот, надо почувствовать эту разницу. Пребывание в вере и в вере. А пребывание в вере – это надо в абсолютном пребывании понимания, что над тобой есть чистая светлая сила, ангел-хранитель, что все, что смущается, есть не что иное, как промысел Божий, за что благодарить надо, а не спрашивать: «Господи, за что?» Вы понимаете, вот все же вопят: «Господи, за что?» И в этом смысле, конечно, но это вопрос более сложный в отношении моей церкви, там, с
догматом. Нет, я имею в виду, что и зло ли это?
Так вот, в чем-то сидело, что узнается значение. Угу. Если уж на все промысел Божий, так, значит, зло тоже нужно в этом мире. Узнать предназначение. Зло от того и есть, что мы не на пути. Если бы все вдруг, это невероятная идея, вдруг встали вот на исповедимый путь, взяли бы и встали, зло бы исчезло.
Золотой век.
Золотой век. Но это невозможно. Как говорит Звонецкий, если бы на мини подорвались, но об этом нужно только мечтать, большая беда нужна. Так вот, не встают на исповедимый путь. Но я хочу сказать, что, конечно, вот вопросы все-таки не чистого догмата, а понимание, что это не просто судьба, а карма, действительно вопросы кармы, они очень серьезны. Потому что они разрешают противоречия таких судьбы и смерти, ключевых понятий бытия человеческого. Вот, мне кажется, что здесь и нужно все-таки понимать, что испытания человеческие в жизни, они неизбежны. Но если бы их принимать, вот смирение и недеяние, два принципа. Угу. Ведь что такое смирение и недеяние? Именно в терминах, скажем, кармических. Смирение – это умение принимать испытания, карму, отрабатывать карму. А недеяние – это отказать деяния противного природе вещей. То есть это не совершать новую карму, не наращивать новую карму.
Жить в гармонии. Не увеличивать количество зла в мире.
Совершенно точно. И будешь продвигаться к Царству Божию, и будет растать твоя энергетика, и будешь ты здоровым, счастливым. Это вот сам принцип «Исповедимого пути», вот этой книжки первой, которая вышла уже давно. Вот она посвящена этому вопросу.
Вы могли бы привести какой-то пример, как человек, понимая, что это его карма, меняет свое отношение к тому, что с ним происходит?
Понимаете, привести какой-то конкретный пример, это сложно. Я могу сказать одно, что я получаю довольно много писем, по поводу книги. И люди, прочтя эту книгу, благодаря мне за то, что они прочли это самое, они просто говорят, что книга помогла им укрепиться во внутреннем духовном опыте, который был, но воспринимался как нечто совершенно несущественное.
Отдельно существующее,
а в смысле рядом как бредовое. И они благодарны, что вот книга помогла им действительно соотнести свою жизнь с принципами кармы. Вот это такие письма у меня много.
И тогда совершенно меняется мировоззрение,
на сегодняшний. Полный переворот, совершенно точно. Знаете, потому что я считаю, что никакому перевороту эта книжка не призывает, никого не свергает. Царство Божие действительно внутри вас. Задача вашего внутреннего духовного роста – это ваша внутренняя задача. Это труд, который вы должны совершить. Ведь, понимаете, эгоцентрик – система замкнутая сама на себя. Она, согласно всем законам физики, энтропийна. То есть она не может, грубо говоря, аккумулировать вокруг себя энергию, и нет обмена. Это первое. И второе. Ведь если взять все-таки этот мир, уж он дуален, грубо говоря, образ Бога, образ дьявола – это два антипода, которые друг друга дополняют. Мир и мир устойчив, потому что если тот и другой, он поэтому устойчив. В каждом человеке есть что-то от князя мира сего, что-то от Бога. И мне кажется, что чем больше эгоизма, тем больше от князя мира сего. Чем его меньше, тем больше открытость человека. А духовный человек открытый, тем больше в нем от Бога. Именно в этом смысле мне не хотелось бы там молнии на эгоцентриков. Потому что в каждом человеке есть что-то от князя мира сего. Тут что скрывать. Но чем больше все-таки вот другого, а не эгоцентризма, тем, в общем-то, лучше с точки зрения реализации все-таки основного назначения человека. Это восхождение вот к тому, к чему призывает Иисус на горной проповеди. И не только Иисус на горной проповеди. Это там чистая жизненная философия. А что такое Лао Цзэ? Что такое Конфуций? Что такое Рамакришна? Кришнамурти? Uh-huh. Это все то же самое. Тоже Вивекананда. Тоже Шри Аурабиндо. И, в общем-то, исповедимый путь – это жизненная философия, ничего больше. Может, она более русская в этом смысле, чем там индийская, но это уже вопрос простой. Принцип недеяния подразумевает пребывание, грубо говоря, птицы небесные не сеют и не жнут, а завтра мне не думают. По Христу нет завтрашнего дня. Понимаете? Угу. Поэтому каждый день жизни, как последний день, самый правильный алгоритм жизни. А будет день – будет пища.
Причем ведь в этом же основной секрет и есть. Если бы мы принимали обстоятельства и людей такими, как они есть, а не такими, как нам бы хотелось быть...
Не исчезли бы войны, исчезли бы драмы, трагедии и так далее. Это вот был бы золотой век.
И вот такая, как раз, казалось бы, простая истина, правда?
Она очень простая истина. Ведь губит что? Налезшие внутренние правды матки. И вот я совсем недавно беседовал с мамой и девочкой, это было вчера в Москве буквально. И вот мы с ней беседуем. И я говорю: девочка, ты что, ругаешься с мамой? Да. А почему ругаешься? Потому что мама делает не так, как ты считаешь нужным. Соответственно, мама тебя ругает, потому что делаешь не так. Так вот, вы же никогда не договоритесь. Никто не знает, как должен поступать человек. Никто не знает. Для этого надо влезть в его шкуру, его глазами на мир посмотреть, чтобы понять, почему он так делает. Ну, мы же это не делаем. Мы подставляем себя на его месте, так и поступим. Отсюда и возникает критика. Нельзя. Не судите, судим не будете. В этом суть.
Вы знаете, вот у меня совершенно изменились отношения с сыном с тех пор, как я познакомилась вот с теорией перевоплощения, с кармой, посмотрела всю свою жизнь, увидела четкую закономерность и причинно-следственную связь всех явлений. Понимаете, я полностью изменилась в отношении к сыну. Мне не нравится, допустим, что он делает. Но я ему говорю свое мнение об этом и не настаиваю на нем. А он хочет принимать, хочет нет.
Это его проблемы.
Это его карма, он проживает
карма его жизнь. Он должен жить свою жизнь. Да. И шишки он должен заработать сам. Человек имеет право совершать ошибки, он не должен их повторять. Но то, что он может совершать ошибки и шишки наживать, это реальный путь. И я считаю, что это...
И путь в большой степени предназначен.
Предназначенный, конечно.
И как бы мать ни старалась, ее, если она будет очень-очень мешать, так ее просто уберут.
Вот все эти условия, что матери не нравится невеста или там жених, там, и вот что из этого получается, ну это же кошмар просто какой-то. Почему мы за детей принимаем решение? Ведь у Христа сказано: будьте как дети. Угу. Не сказано: будьте как родители, дети. Такого нет. Будьте как дети.